Глава 14. Мэтью подошел к терновому кусту чуть раньше 7, а Джон Файв уже поджидал его у входа. На Нью-Йорк, обещая прекрасный вечер, опускались сумерки. Появились первые звезды, дул теплый ветерок, в уличных фонарях горели свечи, а на земле у трактира сидел какой-то человек с разбитым носом и осыпал проклятиями прохожих.
«Черт бы тебя побрал!» — прокричал он Мэтью. «Думаешь, одолел меня, а?»
Очевидно, человек был не только бит, но и пьян. Он начал с трудом подниматься на ноги, однако Джон Файв поставил сапог ему на плечо и без малейшего труда усадил обратно в грязь. Входная дверь с резным орнаментом в виде терновых ветвей и 5 прямоугольными стеклянными вставками, 3 из них были треснувшие, вела в зал, где с потолочных балок свисали фонари. От дыма 1000 трубок эти балки стали черными, словно типографская краска. В воздухе висела пелена дыма. В первом зале с барной стойкой, сразу бросавшейся в глаза, за столиками сидели 10 посетителей на разных стадиях алкогольного опьянения, а вокруг них расхаживали, то и дело с карканьем пикируя на жертв, женщины в перьях. Подобное зрелище уже не раз представало взору Мэтью, когда он по ночам выслеживал Эбона Осли. Мэтью знал, что наиболее привлекательные из этих дам, то есть лучше одетые и лучше воспитанные, хотя едва ли местная публика обращала внимание на манеры, пришли сюда из розового дома Полли Блоссом на Петтикойт-Лейн, а остальные, весьма запущенного и отчаянного вида, приехали на пароме из Нью-Джерси. Сразу 4 уличные девки в возрасте от 17 до 47 накинулись на Джона Файва и Мэтью. Они то и дело облизывались, а томные выражения их размалеванных лиц были так нелепы, что Мэтью едва не расхохотался, но вовремя вспомнил, что считает себя джентльменом. Впрочем, он понимал, работа есть работа, и конкуренция среди проституток чудовищная. Эти дамы прекрасно знали, у кого в кошельке густо, а у кого пусто. Когда Джон Файв помотал головой, а Мэтью выдавил «нет, спасибо», они почти одновременно развернулись, пожали плечами, и жизнь пошла своим чередом. Из второго зала доносились мужские выкрики. Мэтью знал, что именно там собираются завзятые игроки. Там их стихия. Подошла сонного вида девица с кувшином вина на подносе. Джон Файв сказал: «Нам бы столик в самом дальнем зале. Мой друг хочет поужинать». «Бараний пирог с репой, говяжьи мозги с вареной картошкой», — зачитала девица список блюд. «А можно бараний пирог и вареную картошку?» — спросил Мэтью и получил в ответ как нельзя более двусмысленный взгляд, означавший, что, возможно, многое, но далеко не все. «И 2 стакана вина», — добавил Джон, — «портвейна». Девица удалилась на кухню, а Мэтью проследовал за Джоном в игорный зал, где стеной стоял едкий дым отборного виргинского табака. Из этого сизого тумана взгляд выхватывал силуэты не то людей, не то духов. Одни сидели за столами и звонко шлепали на них карты, другие с грохотом метали игральные кости на доски с разноцветными цифрами. Тут в углу прогремел точно взрыв, оглушительный рев. Кто-то с размаху ударил кулаком по дереву и завопил: «А, к черту, Хеллок! Все на черное!» Мэтью невольно подумал, что обитатели иных сумасшедших домов, бедламов, как их называют, будут покрепче на голову, чем завсегдатые тернового куста, и уж точно поспокойнее. Вопли стихли, наступило короткое затишье. Игроки переворачивали карты, бросали кости, а затем вновь разверзалась пасть гиены огненной и выпускала наружу жаркое дыхание хаоса. Некоторые игроки приходили сюда не за выигрышем, нет. Их манил этот самый миг безотчетной радости или ужаса, столь чистых и могучих, что вся остальная жизнь бледнела в их тени.
«Гляньте!»
— выкрикнул кто-то слева, когда Мэтью проталкивался сквозь толпу ко входу в дальний зал.
«Да это ж Корбет!»
Он обернулся на голос и обнаружил, что стоит у столика для игры в кости, а рядом с ним 2 молодых адвоката — Джоплин Поллард и Эндрю Киперинг. Оба уже хорошенько подгуляли и держат в руках кружки с элем. Особое внимание Мэтью обратил на висевшую на левом плече Киперинга темноволосую и не сказать, чтобы совсем уж непривлекательную проститутку, лет 20. Черные, глубоко запавшие глаза ее были пусты, как пепелище на Слоут-Лейн.
«Видал, Эндрю, это он!»
— с широкой улыбкой возгласил Поллард.
«Как есть он! Единственный и неповторимый!»
«Да, это я, пожалуй», — хмыкнул Мэтью.
«Славный малый!» —
Поллард ударил его по плечу своей кружкой и плеснул Элем ему на сорочку, светло-голубую и последнюю из чистых.
«Всегда будь верен себе! Да, Эндрю? Всегда!» —
подтвердил Киперинг, торжественно поднял кружку и сделал большой глоток. Проститутка прильнула к нему, и Киперинг милостиво дал хлебнуть ей.
«А это у нас кто?»
На сей раз, когда Поллард махнул кружкой в сторону Джона Файва, Мэтью вовремя успел отскочить.
«Погодите минуточку!»
Поллард повернулся к игральному столу и делавшим ставки игрокам.
«Я тоже участвую, эй! 3 шиллинга на якорь!»
Они играли в широко известную игру «Корабль, капитан и экипаж», в которой игроку, бросавшему кости, должны выпасть сперва 6 очков, затем 5, а в конце 4, то есть корабль, капитан и экипаж. Остальные делают ставки на его успех или неудачу. Поллард поставил на якорь, ожидая, что в первом броске выпадет 3. «Мой друг Джон Файв», — сказал Мэтью Полларду, когда тот вновь обернулся к ним. «Джон, это господа Джоплин Поллард и Эндрю Киперинг, адвокаты».
«Первый бросок! Экипаж! Без корабля! И туз!»
— донеслось из-за стола, вслед за чем последовал хаос. 4 и 1. Затем игроки вновь начали делать ставки, лихорадочно бросая серебряные монеты в железный горшок. Поллард лишь пожал плечами.
«А ну их! Джон Файв, говоришь?»
«Да, сэр». Джон слегка отвлекся. Путана начала жевать Киперингу левое ухо. «Я вас иногда вижу в городе».
«Ты жених Констанции Уэйт», — заявил Киперинг,
аккуратно пытаясь извлечь ухо из пасти проститутки.
«Да, сэр, верно. Можно спросить, откуда вам это известно?»
«А разве это тайна? Я недавно разговаривал с преподобным, и он упомянул мимоходом твое имя.
Вы друг семьи?»
2 якоря!» — крикнули за столом.
И вновь игроки загомонили. Кто вопил, кто сыпал проклятиями, кто громко изъявлял желание выпить для смелости. Среди дыма, смеха и криков Мэтью казалось, что он стоит на уходящей из-под ног палубе корабля, которому оторвало судовой руль. Он обратил внимание, что левая рука проститутки поползла к паху Киперинга. В поднявшемся гвалте, до того, как Киперинг успел ответить на вопрос Джона, Мэтью попытался вспомнить все, что ему было известно об этих молодых адвокатах. Джоплин Поллард. С виду совсем мальчишка. Гладко выбритый и опрятный, с благодушными карими глазами и коротким рыжим ежиком. На самом деле был лет 30 от роду и приехал в колонию в 1698 году, дабы помогать уже состоявшемуся адвокату Чарльзу Лэнду. Не прошло и года, как Лэнд унаследовал крупную сумму денег и вернулся с женой в Англию, где стал, насколько Мэтью было известно от судьи Пауэрса, видным покровителем искусств и политическим деятелем. Поллард же, зеленый юнец, как ласково величал его Пауэрс, оказался брошен на произвол судьбы. Контора теперь принадлежала ему одному, и вскоре он нанял Брайана Фитджеральда из Бостона. Дела у них, судя по серому сюртуку из дорогого льна, темно-синему жабой и превосходным отполированным до блеска черным туфлям Полларда, шли хорошо. Дополнял сию блистательную молодую компанию Киперинг, прибывший 2 года назад из Англии с репутацией прекрасного специалиста по коммерческим сделкам. Вот только он слишком увлекся женой одного лондонского банкира и за свои грехи был изгнан из клуба джентльменов. Считалось, что в колонии он отбывает наказание, после чего должен вновь попытать счастье на большой арене. Но 28-летний Киперинг, подтянутый и чертовски красивый юноша, с двухдневной щетиной, спадающим на лоб непокорным черным вихром и светло-голубыми глазами, льдистый взгляд которых даже пугал, явно оказался не готов к объятиям кожаного кресла, когда вокруг крутилось столько прихорошеньких распутных девчушек, а в трактирах рекой лилось вино. Не спешил он войти в список самых хорошо одетых господ. Его простой черный сюртук, белая сорочка
и потертые черные туфли знавали лучшие времена. Проститутка не успела добраться до его сокровищ, он вовремя схватил ее за руку и ласково, но твердо стиснул ладонь. «Преподобный Уэйт обращался ко мне за консультацией. Не насчет дочери, конечно, а по другому вопросу. Однако он счел необходимым сообщить мне о грядущем событии. Вы про нашу свадьбу?» Киппринг содрогнулся.
«Попрошу вас не сквернословить в моем присутствии».
А ведь преподобный вряд ли обрадовался бы, узнав, что его будущий зять посещает подобные заведения, — сказал Поллард, расплываясь в коварной улыбке. — Как считаете? — Согласен, — встрял Мэтью. — Но кормят здесь вкусно и дешево. Я и сам не раз тут ужинал. Кроме того, мы с другом хотели побеседовать в приватной обстановке. А это, как я понимаю, можно сделать в дальней комнате.
— О, да!
«Но позвольте полюбопытствовать, какие такие секреты могут обсуждать с глазу на глаз секретарь мирового судьи и будущий зять священника? Ах, нет, простите, это ведь не мое дело!»
«Вот так не пристал, Джоплин», — нахмурил брови Киппринг.
«Юнец еще не женат. Его надо восславить уже заодно то, что он решил ступить на сей опасный путь». «Черт, да я бы сам не посмел просить руки дочери у этого старого хрыча. А ты?»
«Сэр!» — с жаром воскликнул Джон, уже помышляя расправиться с обидчиком. «Прошу вас воздержаться от таких высказываний в адрес преподобного Уэйда.
Пардон, пардон, я не со зла». Киппринг поднял кружку.
«Эль во мне говорит».
«Ага, этот разговорчивый Эль когда-нибудь напросится на неприятности. Помяни мое слово», — сказал Поллард.
«Слушайте, Горбет, насчет Пенфорда Деверика. Он ведь был моим клиентом».
«Нашим клиентом», — поправил его Киппринг.
«Да, нашим клиентом, и притом лучшим. Той ночью вы видели на улице труп. Ужасный конец для такого состоятельного человека».
«Для любого ужасный», — сказал Мэтью и поморщился. Барабанные перепонки едва не лопнули от очередного грянувшего за столом залпа. На другом конце зала кто-то бронился почем зря из-за плохих карт.
«Есть соображения?» — спросил Поллард. «Вы все-таки чуть ли не первым на место преступления подоспели, по словам Лилихорна. И столько идей касательно охраны порядка предложили нашему новому хлыщу-губернатору.
Соображения у меня только самые очевидные. А вот вам, быть может, известно, не было ли у мистера Деверика врагов?» Вопрос Мэтью задал наобум. Он сомневался, что Деверик стал бы жать руку врагу, но с чего-то ведь надо начинать.
«Это мы уже обсудили с Лилихорном».
Киппринг с трудом сдерживал руки проститутки. Точно юркие куницы или ласки, они шарили по карманам его сюртука.
«У Деверика были конкуренты, да, но не здесь, а в Лондоне. Когда ненадежные купцы задерживали поставки товаров, он грозил им судебными исками. Но дальше брецание оружием дело не заходило».
«Это явно не все».
«Да бросьте! Тогда давайте и врагов доктора Годвина искать», — сказал Поллард. «Ведь их обоих, насколько я понял, убил один маньяк. Нужен ли маньяку повод для убийства?»
На свой вопрос он тут же ответил сам.
«Разумеется, нет».
«Вдруг масочник не маньяк, а просто умный человек, скрывающий свои истинные мотивы?»
«Какие мотивы?» — спросил Киппринг,
хотя ему с трудом удавалось поддерживать беседу. Проститутка, не сумев обчистить его карманы, принялась целовать и облизывать ему шею. «Понятия не имею. Но надо поискать связь между доктором Годвином и мистером Девериком. Вам что-нибудь приходит на ум?»
И вновь в зале заревели игроки, какой-то раздосадованный неудачник с размаху хлопнул ладонью по карточному столу, а мимо Мэтью, украдкой ущипнув его за ягодицу, протиснулась другая проститутка с беленым лицом и в высоком красном парике.
Поллард повернулся к столу и проорал сквозь крики людей, делающих ставки.
«Эй, без меня не начинайте, слышите? Кто там мечет кости? Уиндем!»
«Не могу даже представить, что их связывает», — сказал Киппринг, в руках которого по-прежнему извивалась ласка.
«Годвин Деверика не лечил, если вы об этом, и нашими услугами тоже не пользовался».
Мэтью пожал плечами. «Конечно, вряд ли все так просто. Нам пора. Хорошего вечера вам обоим».
«Вам тоже!»
— с трудом выговорил Киппринг.
«И удачи, ну, с этим вашим секретным делом!»
Тут, сумев, наконец, ухватить ласку покрепче, он вернулся к шумной игре. Дальний зал тернового куста помещался в конце короткого коридора, где на стене висела табличка «Азартные игры запрещены, женщинам вход воспрещен». Это была так называемая «столовая для джентльменов», место для деловых переговоров в относительной тишине. Да, крики игроков все равно сюда долетали, но, по крайней мере, не оглушали. В комнате царил полумрак, поскольку горело лишь несколько фонарей. За одним из шести столов, расставленных в значительном отдалении друг от друга, сидели три человека. Все дымили длинными трубками и были окутаны табачным маревом, а разговор вели тихий и серьезный. Когда вошли Мэтью и Джон, никто даже не поднял головы. Вновь прибывшие уселись за стол в противоположном конце зала, подальше от двери. Не успели они толком устроиться, как та же самая девица принесла им по стакану портвейна и снова ушла. Мэтью какое-то время пытался оттереть кусок присохшей пищи от края своего стакана, а потом плюнул, понадеявшись, что это не говяжьи мозги. Джон Файв сделал большой глоток вина и произнес: «Я просто не знал, к кому еще обратиться, Мэтью. Когда Констанция мне все рассказала, я ее успокоил, заверил, что все наладится, но... Не знаю. Пока что не налаживается».
«Начни, пожалуйста, с самого начала», — посоветовал Мэтью.
«Она говорит, все началось примерно месяц назад, в конце мая или начале июня. Ее отец на закате всегда выходил прогуляться, воздухом, мол, подышать. Констанция не придавала этому значения. Но с некоторых пор он стал гулять все позже и позже, а теперь вовсе раньше 10 вечера из дома не выходит. И возвращается он...» Джон помедлил. Ему было явно неловко об этом говорить. «Продолжай», — сказал Мэтью. «Возвращается он...»
«Другим человеком», — ответил Джон. Покрутив в руках стакан портвейна, он снова выпил. «Констанция говорит, у него как будто темно на душе. Понимаешь, что она имеет в виду?
То есть он бывает зол или меланхоличен?
Скорее, последнее, если это слово означает печаль. Или, ну, не знаю, ему будто вовсе не хочется ходить туда, куда он ходит, да выбора нет».
«Слушай, Мэтью», — Джон подался вперед и обратил на друга очень серьезный, почти умоляющий взгляд.
«Никому об этом не рассказывай.
Я знаю, многие считают Уильяма Уэйда чопорным святошей, но я от него ничего, кроме добра, не видел. Констанция очень его любит и считает самым лучшим отцом на свете. И он умный. Причем не только во всяком богословии разбирается. Ты знал, что он при любом удобном случае ходит на рыбалку?»
«Нет».
«Ага.
У него есть любимое местечко в конце Уиндмилл Лейн. Как-то раз субботним утром и я туда ходил. С ним о чем угодно можно поговорить. Погоду умеет предсказывать. И за домом у него такой сад и город, бабуля Кокер обзавидуется».
«Правда?» —
удивился Мэтью. «Бабуля Кокер, 15-летней девчушкой, прибыла в тогда еще голландский Нью-Амстердам. И с тех пор выращивала отменные помидоры, кукурузу, бобы и арбузы, за которыми на фермерском рынке всегда выстраивалась длинная очередь.
Я пытаюсь сказать, что преподобный Уэйд не из тех безумных проповедников, что таскаются по городам, вопят во всю глотку «Бойтесь гнева Божьего» и тянут у прохожих последние монеты. Знаешь таких, наверное?»
Мэтью, конечно, знал. Наглядный пример исхода Иерусалим.
«Уильям Уэйд — достойный человек», — сказал Джон. «Если он и угодил в какую-то историю, то не по своей вине, ей-богу».
«Угодил в историю?» — Мэтью нахмурился. «Что ты хочешь этим сказать?»
«Гложет его что-то», — последовал угрюмый ответ. «Констанция теперь ночами не спит. Слышит, как он встает и ходит взад-вперед по комнате. Просто ходит, понимаешь? Погоди, тебе еду принесли».
Девица внесла на подносе большую коричневую миску, поставила ее перед Мэтью, дала ему деревянные приборы и спросила:
«Монеты расплатитесь или записать на счет?»
«На мой запиши, Роза», — сказал Джон Файв.
Девица пожала плечами, словно ей было совершенно все равно, и вышла из комнаты. Мэтью подумалось, что эта Роза из тернового куста поистине колючая особа. В миске обнаружилось какое-то варево, похожее на грязь. Понять, из чего оно состоит, было решительно невозможно.
Мэтью немного помешал его ложкой, но так и не разобрался, что это. Бараний пирог, мозги, картошка, репа или понемногу того и другого, а то и вовсе экспромт повара. Впрочем, к тому времени он здорово проголодался и все же решил попробовать блюдо. Он осторожно облизнул край ложки и с удивлением понял, что кушанье в меру соленое, пряное и с дымком, словом, весьма приятное. «Что ж, за подачу минус, а за вкус сразу два плюса», — подумал Мэтью и жадно принялся за еду, кивком давая понять Джону, чтобы тот продолжал рассказ.
«Ну вот, расхаживает он по комнате, значит. Раз ночью Констанция вроде бы слышала, как он кричал во сне, а в другой раз так плакал, что у нее сердце кровью обливалось. Полагаю, она его расспрашивала про эту историю?»
Слово она употребила другое, но да, расспрашивала.
Он ничего и не говорит, только один раз заверил, что скоро все разрешится.
«Скоро разрешится?» — так и сказал?
Джон кивнул. «Но Констанция так говорит. Мол, он ее усадил, взял за руки, заглянул ей в глаза и попросил ни о чем не тревожиться. Да, мол, в последнее время он сам не свой, но это его дело, и скоро он все устроит. Попросил ему довериться».
Мэтью глотнул портвейна. «Однако дело до сих пор не разрешилось, как я понимаю. Он по-прежнему сам не свой?»
«Да, и по ночам уходит. А что во вторник-то было?»
Мэтью перестал жевать. «Убили Деверика?»
«Нет, я не про то. Вечером во вторник, часов в 11, в дверях дома постучали. Преподобный велел Констанции оставаться в комнате, а сам пошел посмотреть, кого нелегкая принесла в такой поздний час. Она слышала какой-то разговор, а затем отец вошел к ней уже одетый и сказал, что ему надо выйти. Попросил не волноваться. Но лицо у него было испуганное, Мэтью. Она сама ужасно испугалась, когда увидела такой страх на отцовском лице.
Джон осушил стакан и явно пожалел, что не заказал сразу два.
Когда он ушел, Констанция подбежала к окну и выглянула на улицу. Отец шел на восток по Мейден-Лейн, а рядом шагал кто-то еще с фонарем. Мужчина вроде. И у двери она тоже слышала мужской голос, даже как бы стариковский. Однако впереди, на углу Мейден-Лейн и Смит-стрит, их поджидала с фонарем какая-то женщина.
«Женщина», — повторил Мэтью.
«Это точно?» Констанция видела платье и шляпку, но лица не разглядела.
«Ах!» — только и смог протянуть Мэтью. Он пытался сообразить, что же случилось той ночью. Преподобный Уэйт с дочкой жили в небольшом доме на Мейден-Лейн, между Нассоу-стрит и Смит-стрит. Артемис Вандерброкен постучал к ним в дверь и позвал священника, после чего тот поспешно оделся и покинул дом. Они двигались на юг по Смит-стрит в компании некой женщины, когда сзади раздался крик Филиппа Кови, или не сзади, а практически рядом. Возможно, они как раз шли мимо, когда Кови забил тревогу, и поэтому так быстро подоспели. «Интересно», — подумал Мэтью, — «куда же подевалась женщина?»
Почти сразу Констанция услышала крики и звон колокольчика. Видимо, шумела толпа, собравшаяся на месте преступления. Констанция побоялась выходить на улицу, опустилась на колени и стала молиться за отца. Уснуть так и не смогла. А где-то через час отец вернулся и сразу ушел в свою комнату.
Она его спросила, где он был?
Нет. Надеется, он сам ей расскажет, когда будет готов. Она в самом деле ему доверяет, Мэтью.
Понятно. Выходит, Констанция ничего не знает о нашей с тобой встрече.
Ничего.
А можно тогда спросить, почему ты здесь? Разве ты не предаешь таким образом ее доверие?
Джон не ответил, лишь опустил глаза.
«Я люблю Констанцию, Мэтью. Всем сердцем люблю. Не хочу, чтобы с ней случилась беда, чтобы она узнала, как суров и ужасен мир. Если в моих силах уберечь ее от боли или хотя бы оттянуть миг этой боли, которую может причинить ей даже родной отец, то я не остановлюсь ни перед чем. Мне надо первым узнать, что затевает преподобный Уэйт, чтобы потом, если получится, смягчить удар. А может, даже помочь Уэйду выпутаться из этой истории. Но сперва я должен все узнать». Он кивнул, по-прежнему не поднимая темных и запавших глаз.
Если это называется предательством, спасение любимой от боли, калечащей сердце и душу, то я пойду на него с радостью, и не раз.
Картина, наконец, открылась Мэтью целиком. Ты не хочешь следить за преподобным Уэйдом сам, потому что тебя могут заметить, и просишь об этом меня.
Верно. Джон с надеждой поглядел на него. Я могу даже немного заплатить, если попросишь.
Мэтью молча допил вино. Если он все-таки проследит за священником, возможно, ему удастся выяснить, куда они с Вандерброкеном направлялись той ночью и почему солгали, будто торопились по разным делам.
«Что скажешь?» — напомнил о себе Джон. Мэтью кашлянул.
«А ты случаем не знаешь, выходил ли преподобный Уэйт на прогулку вчера вечером?»
«Констанция говорит, что он был дома». В том-то и дело, понимаешь, вот уже две недели кряду он каждый вечер уходит, причем в любую погоду, а тут остался. Поэтому она убеждена, что сегодня он точно уйдет, скорее всего, между половиной десятого и десятью.
Однако уверенности у нее нет.
Нет.
Мэтью не пришлось долго думать. Что ж, попытаем удачи сегодня в половине десятого. Если понадобится, я выжду один час, но потом пойду домой. Он знал, что при необходимости выждет два часа, но не хотел выдавать своего нетерпения.
«Спасибо, Мэтью. Благослови тебя Бог. Сколько я тебе должен?»
«Нисколько. Я не таю на тебя зла и хочу это доказать». А еще он хотел выяснить, что же за дело было у преподобного Уэйда, Вандерброкена и этой таинственной женщины. Во-первых, кто она? Во-вторых, почему ждала на углу Мейден-Лейн и Смит-Стрит, а не зашла за Уэйдом вместе с врачом? Вернулась с кувшином вина официантка, но Мэтью уже знал все, что ему нужно было знать, и собрался уходить. По пути к стойке, где Джону надо было подписать счет, они вновь прошли сквозь игорный зал, в котором за последние полчаса стало еще более дымно, людно и шумно. Проститутки в крашеных париках и безвкусных платьях с лицами, совершенно неразличимыми под слоем белил, румян и теней, разгуливали среди столиков, выискивая стопки монет. Мужчины, которым эти монеты принадлежали, были в их глазах лишь препятствием на пути к цели. Ни Киперинга, ни Полларда Мэтью не увидел, но они наверняка были здесь, просто пересели за другой стол. Внезапно на пути у Мэтью и Джона Файва возникли, точно выпрыгнув из засады, две куколки в полном боевом раскрасе. Одна была субтильным привидением лет 13, а та, что постарше, размерами и комплекцией напоминала Хайрама Стокли. Обе безобразно улыбались, обнажая черные кривые зубы. Джон Файв решительным движением отодвинул в сторону брюхастую проститутку, а Мэтью попытался увернуться от тощего дитя. Для этого он обогнул двоих игроков в проходе и охнул, будто его ударили под дых. За карточным столиком слева от него, совсем рядом, метни кости и наверняка попадешь, сидел Эбен Осли собственной персоной. За тем же столом сидели еще трое, но среди них Мэтью не увидел головорезов, что в понедельник ночью устроили ему взбучку. В тот момент раздавали карты, и все были целиком сосредоточены на игре. Мэтью отметил, что кучка серебра рядом с Осли небольшая, меньше остальных. На лбу и щеках его выступил пот, а высокий белый парик сидит криво. Пока Мэтью наблюдал за этой сценой, завороженной скорее близостью врага, нежели ходом игры, игроки побросали свои монеты и карты, кто-то победно завопил, а лицо Осли исказило гримаса отвращения, словно из чашки Эля у него под носом выползла змея. Фыркнув не то презрительно, не то отчаянно, он потянулся за своим черным блокнотом с золотым орнаментом на обложке, открыл его и принялся строчить что-то обмотанным бечевкой карандашом. «Записывает свои проигрыши», — догадался Мэтью. «Чтоб тебе только проигрывать, гад!» Внезапно, будто зверь, почуявший слежку, Осли оторвал взгляд от блокнота и посмотрел прямо в глаза Мэтью. Они глядели друг на друга сквозь подрагивающую пелену дыма, пока за другими столами шла игра и гремели кости, победители ликовали, проигравшие бронились, проститутки что-то нашептывали клиентам, а шелудивый пес подбирал с пола объедки. В следующий миг Осли также внезапно отвел взгляд,
дописал строчку, захлопнул блокнот и ударил кулаком по столу, мол, раздавайте. Мэтью тоже отвернулся и подошел к выходу. Джон Файв как раз подписывал счет.
«Я уж думал, что потерял тебя в толпе», — сказал Джон.
«Все хорошо?»
«Да», — откликнулся Мэтью, — «но хочется глотнуть воздуху».
Он вышел на Бродвей и тут же выбросил из головы мысли об Эбоне Осли. Надо подумать о предстоящем деле. Джон Файв, ничего не зная о разыгравшейся минуту назад безмолвной сценке, молча шагал рядом.